Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 11 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Приветствую всех. Ну, конечно, новостей много разных, но мы собирались с вами обсудить тему, которая уже не совсем новая, но она продолжает, конечно, развиваться. И в любом случае нам надо подвести какие-то промежуточные итоги. Я имею в виду итоги президентских выборов в Беларуси и те события, которые потоком идут за ними. Я напомню, что я собирал прогнозы с наших постоянных слушателей, из тех, кто соизволил их сделать. Вот 15 у меня записано показателей, к ним чуть позже, да, кто был ближе. А все это мы сейчас с вами обсудим. Давайте кратко пока, потому что у меня есть и небольшой сюрприз для вас. Поговорим с очевидцем, со свидетелем. Через несколько минут буквально у нас на связи будет человек, который своими глазами видел то, что происходит, расскажет нам подробности, а потом мы с вами обсудим. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Будем это все обсуждать. Прошу звонить людей, которые не только имеют свое мнение по вопросу, чем все это закончится, весь этот праздник электоральной демократии, вот, но и имеет какие-то данные. Либо жил в Беларуси и общается с людьми оттуда, либо посетил Белоруссию недавно, да. Ну, вот какие-то подробности. Либо, может быть, кто-то прямо оттуда. Маловероятно, да, что такое возможно. Ну, в общем, прошу звонить. Думаю, что это будет после выпуска новостей. Мы перейдем к обсуждению. Вот. Также у нас есть смс-портал +7 925 88 88 94 948. Пишите туда, но лучше использовать Telegram-бот для переписки. Говорит МСК, бот, да, в одно слово пишите, будем общаться. Вот. Деревенский парень сокрушается своей не сыгравшей ставки, назовем это так. Тоже потом это обсудим вот те наши предположения. Вот, соответственно, что нужно сказать? Давайте базовую информацию, вы ее и так знаете, на всякий случай, да? Значит, на досрочном этапе явка 41,7, общая явка 84,23, приняло участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Официальная явка ЦИК, я так понимаю, чуть меньше, но вот есть данные по людям, они считаются так. Значит, это не самый низкий результат за последние 10 лет. 15-й год 87,2, 10-й 90,65. Аж такие были когда-то цифры. Сложно их представить. Значит, цифры по итогам, предварительные итоги. У них 3 дня на публикацию, на подсчет. Еще финальных итогов нет. Лукашенко 80,08. Тихановская 10,09. А сейчас у нас на связи Алексей Ларкин, журналист, блогер, свидетель происходивших событий недавно в Минске. Алексей, вы на связи. Приветствую вас. Здрасте.
Здравствуйте, Александр, и всех рад приветствовать.
Расскажите нам в двух словах, вот та медийная картинка, которую мы здесь наблюдаем через Телеграм, через официальные средства массовой информации, неофициальные, вот та экспертная дискуссия вокруг этого всего, насколько это синхронизировано с реальностью, насколько там действительно, как многие пишут, Майдан, польский, литовский, западный, какой угодно, насколько вообще это видно вот на улице, расскажите нам.
Нет, вы знаете, в такую экспертную оценку я, скажем так, не очень верю, потому что, ну, это большое упрощение говорить, что вот это Майдан, что это кто-то подстроил, наверное, уже и про печеньки Нулан кто-то рассказывает. Ну, понимаете, на данный момент, ну, сейчас самое начало протестов, вот я был в Минске в первый день, в первую ночь протестов, на данный момент ничего этого нет, понимаете, возможно, это появится в будущем, но не нужно кричать «волки» раньше времени, потому что потом вам не поверят. То, что я увидел в центре Минска на разных улицах, это действительно протест минчан, белорусов, которые недовольны очень таким, на их взгляд, нахальным фальсифицированием выборов. И они выходят, довольно мирно себя ведут, пытаются пресекать провокации, потому что есть люди, которые кидают бутылки камни, их не очень много. Я так понимаю, что их количество постепенно растет, они начинают координироваться все лучше и лучше. Но, в общем, обычная вот масса, основная людей, они этого не хотят. Они пытаются как бы какой-то инициировать диалог.
Ну вот смотрите, Алексей, мы говорим о массах людей. А как вы считаете, насколько оправдано то мнение, что есть и такое тоже, оно причем исходит изнутри страны, что большинство сидит дома или на рыбалке, а вот какие-то группы там неспокойных людей, они не представляют большинство. Вот у вас картинка как складывается? Это большинство горожан в Минске, например? Или это какая-то там наиболее реактивная такая часть?
Нет, это пока еще не большинство граждан, и в основном я очень много видел людей, которые шли по улицам и очень таким грустным, обиженным тоном взывали, кричали о том, что белорусы, что же вы сидите дома, выходите вот вместе с нами. То есть да, конечно, пока эти протесты не настолько масштабные, как можно их представить, но все-таки это большое количество людей, и что самое интересное, я вот не наблюдаю даже каких-то сторонников действующей власти, то есть пока что все в одном русле, понимаете, нет никакого столкновения идей и прочего-прочего. То есть постепенно, с каждым днем, учитывая, что в Беларуси нет связи сейчас, интернета и мобильная связь тоже очень плохо работает, люди постепенно выходят, они, кто-то боится, изначально боялся выходить, а сейчас потихоньку, постепенно как бы становится людям любопытно, они выходят, координируются, и, в общем, протест, нарастает, скажем так. И плюс, не забывайте, есть очень важный момент, что люди выходят в достаточно больших количествах, но по разным местам находятся. Я могу объяснить, почему так происходит, но суть в том, что мы видим локально, вроде как по картинке, даже по тем эпизодам, которые я снимал, что вроде бы людей не очень много, но на самом деле таких точек по всему городу огромное количество. И сейчас протестующие переходят к тактике децентрализации процесса. Вот они пишут в своих обращениях, что, значит, товарищи протестующие, будьте как вода, там, перетекайте туда-сюда по улицам и, в общем, пытайтесь вносить хаос, чтобы вас не могли огромными толпами отсекать силовики. В общем, пока вот такая тактика. Именно поэтому мы на кадрах видео и фото в основном не можем наблюдать каких-то огромных толп. Но на самом деле я бы сказал, что народу немало.
Ну, смотрите, а можно как-то сформулировать? Вы же как журналист, вы всегда общаетесь с людьми, да? Вот, как и, в общем, все наши коллеги это делают. Средства массовой информации, картинка — это одно. А вот люди-то чем недовольны? Чего хотят люди? Какие их требования? Потому что многие пишут, что требования там, политического характера, они не явлены. Да? То есть вот как у нас. Да? То есть у нас уже вот оппозиция выходит. Там раньше было Хабаровск, мы с тобой, до этого разрешите Телеграм, до этого отмените пенсионную реформу. Сейчас выходит Беларусь, мы с тобой. А что Беларусь-то хочет?
Видите, в этом как раз и загвоздка, в том, что у них нет такой прямо конкретной повестки. Люди выражают в первую очередь недовольство, то есть это, понимаете, это про эмоции, это про обиду на то, что власть сотворила. А если говорить о конкретике, то это два требования. Это свобода политическим заключенным, всем это те вот кандидаты, которых посадила власть, это те, кого сейчас задержали, это первое требование. И второе, это новые выборы, в которых не будет участвовать Александр Лукашенко. Вот пока это два основных требования, и на данный момент больше никаких нет.
Как вы считаете, вот можете по своим личным впечатлениям сделать какой-то прогноз, сколько это может продолжаться? Превратится ли это в стояние, как в 2014 году это было в Киеве, или превратится это, например, в Гонконг, когда тоже децентрализованные такие хождения, гуляния, ломания городской инфраструктуры, там грабеж магазинов частично, или, например, американский опыт, когда, собственно, несколько городов, ну, по-моему, больше сотни городов, все это превращается в такую, в попытку поставить полицейских на колени и так далее. Вот что по картинке ближе, чем это может там кончится или продолжится в ближайшее время?
Вы знаете, не похоже это ни на Майдан, ни на Миннеаполис, ни на Гонконг, хотя я не был на этих трех площадках, но все-таки вот у меня есть такое ощущение. Почему? Потому что вот все вышеперечисленное, это были протесты с высоким таким уровнем агрессии. и высоким уровнем подготовки. И конкретной такой, скажем так, организационной структуры, то есть люди, которые всем этим руководят, координируют и прочее. А здесь, во-первых, очень слабая координация и организация протестующих, хотя она нарастает и улучшается с каждым днем, это надо признать. Второй момент в том, что белорусы сами по себе люди довольно спокойные, у них есть действительно негодование очень такое яркое, но они не агрессивные. То есть, понятно, есть какие-то небольшие группы провокаторов, там какие-то белорусские националисты, вот эти там про-литвинские, про-польские. Есть какие-то просто, понятно, пьяные люди или городские сумасшедшие, которые пришли посмотреть на движуху. Но в целом я не вижу у людей такого, знаете, в глазах, в поведении, в том, что они говорят, желание прям кровь какую-то проливать свою или чужую, или идти до конца. А вы понимаете, что в таких делах именно решимость идти до конца, она, ну, играет определяющую роль. Но, понимаете, эта ситуация на начало протестов. Возможно, здесь очень сложно сделать прогноз. Я считаю, что это такое дело неблагодарное. Нужно понаблюдать за первой неделей, может быть, недели или полторы протестов, и понять, как
рисовывается... Ну, говорят о месячной забастовке в том числе, что люди не будут ходить на работу. Тем не менее, меня и наших слушателей тоже интересует вот информация про настроение людей, настроение элит мы знаем. То, что пишут в средствах массовой информации, мы читаем, мы не понимаем, что люди думают. И вот вопрос, по вашему мнению, какое отношение к России? Вот какое отношение к задержанным российским гражданам? Действительно ли, по мнению общества, не по мнению Лукашенко, не по мнению СМИ, они имеют какое-то отношение к дестабилизации обстановки. Действительно, Россия является такой угрозой, о которой говорит Лукашенко и так далее. Что люди думают о нас, о гражданах России и России в целом?
Вы знаете, вопрос России не заходит в принципе вообще. То есть в этой истории, где были там пойманы или обвинены бойцы ЧВК Вагнера, так называемые, мы не знаем вообще, бойцы это или нет. В общем, вся эта история воспринимается обычными людьми как очередная ложь режима, что нашли каких-то людей, пытаются делать крайними и прочее, прочее. То есть здесь какого-то отношения к России вообще нет у людей, ни позитивного какого-то там очень прорусского, ни наоборот негативного антирусского. На данный момент все сосредоточено вот на все внимание на фигуре Лукашенко и на его действиях. И все вот эти посадки, задержания, в том числе наших граждан и журналистов, моих коллег, они у людей проходят вот через призму действий самого Лукашенко, который, по их мнению, пытается так вот отчаянно власть свою сохранить. Это то, как думали вот мои собеседники на площадях, люди, с которыми я общался.
Вопрос, кстати, про журналистов. Я так понимаю, наших коллег начали отпускать уже, да? Вот Семена Пегова, вашего коллегу, отпустили, насколько я понимаю?
Да, Семен и Влад, наш оператор, они сейчас едут. Вот я их жду уже с часу на час. Надеюсь, что они приедут, и мы сможем там выйти в эфир, дать какие-то материалы на Варгонза. Да, мы уже видели видео, как они садятся в машину, уезжают из Минска, и я так понимаю, что в скором времени они вот до нас доберутся и выйдут на связь.
А вот смотрите, я видел видео, ну вы, наверное, тоже видели, оно в Телеграме ходит, видео, я так понимаю, официальной телекомпании про очередное задержание каких-то провокаторов, где лежат люди, люди побитые, сначала показывают каких-то страшных зэков с татуировками из там нацистского и зоновского содержания, и к ним подверстаны два каких-то человека, в которых уже установили, что это активисты одной из оппозиционных наших таких организаций из «Открытой России», но вот они сверстаны в такой какой-то ужасный видеоряд, что они приехали вмешиваться вообще во все. Что можете по этому поводу сказать?
Александр, ну мы же с вами не только журналисты, мы же все-таки профессионалы в области политических технологий и пиар-технологий. И мы же с вами оба понимаем, и я думаю, наши слушатели тоже вполне могут сложить дважды два, что, ну, естественно, на протестах есть вот подобный контингент маргинальный, но очевидно, что они не играют такой большой роли, их просто, грубо говоря, мало, потому что в предыдущие годы КГБ зачистило все эти организации, не дало им развиться. И поэтому я думаю, что это просто, скажем так, сделали такую картинку, чтобы показать, вот смотрите, всем заправляют там...
Но опять уже ужасная Россия, опять ужасная Россия вмешивается.
А я, знаете, я не могу понять точку зрения Лукашенко. У него то Россия ужасная, то братская. И не только Россия. Вот я видел ролик, где он там обвиняет чехов, по-моему, что из Чехии едут люди.
Кукловоды, да, у него любимое слово, да, кукловоды.
Да, честно говоря, ну, понять это невозможно. Лично мне. Я пока не понимаю, что происходит в голове.
А как вы оцените действия милиции, вот тех правоохранителей? Они действительно раскидывают налево-направо эти светошумки и ведут себя достаточно жестко?
Вы знаете, там нужно отделять и смотреть вот точечно. Дело в том, что согнаны буквально все силовые ведомства, которые только возможно. Количество техники и личного состава просто зашкаливает. Я никогда в жизни не видел столько вообще военных и силовиков вместе. И есть, допустим, вот кордоны, строй ОМОНовцев, которые мы их называем все космонавтами, потому что они там закованы
в латы.
Свои латы, да, стоят со щитами. Вы знаете, они стараются вести себя довольно спокойно. Вот даже у нас на Варгонзе я выкладывал собственное видео, где видно, что они просто стоят, не подходят, не атакуют. Люди там им хлопают, они в ответ бьют по щитам. Вы знаете, можно по-разному бить по щитам. Вот иногда это делается как бы на счет, под ритм, чтобы было понятно, что отходим. А иногда это просто хаотично делается. И тем самым, как бы, ОМОНовцы, они, ну, пытаются какую-то коммуникацию установить с людьми. Понимаете, о чем я говорю?
Да, конечно, понимаю.
Вот. И, но они как бы стоят строем и стараются по возможности. Там есть отдельные группы, которые выскакивают, там кого-то хватают. Естественно, все это происходит. Я не хочу сказать, что ОМОН не применяет силу. Он ее применяет и, на мой, скажем так, оценочный взгляд, не всегда адекватно это делает. Но это субъективно. Но дело в том, что есть отдельные группы милиции, которые, ну, их там человек 10-15, группа, например, она выходит сквозь строй ОМОНа и начинает выхватывать, опять же, либо журналистов, либо каких-то там людей, которые подходят близко, либо там провокаторов, либо кого угодно, в общем.
А есть ощущение, у них, что журналисты – это какая-то отдельная цель, что вот по ним надо работать в первую очередь. У вас сложилось такое?
У меня, да, сложилось такое ощущение, потому что все, грубо говоря, коллеги, которые работали, знаете, с большими камерами, с микрофонами, по кому было видно, что это журналисты, их в итоге, ну, на моих глазах скручивали. Именно поэтому я работал с маленькой камерой, старался быть неприметным, потому что, ну, иначе, да, журналисты, те, которые особенно близко подходят, их уводят.
У нас есть вопросы от слушателей. Кстати, обращаясь к слушателям, хочу напомнить телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Вы можете прямо сейчас позвонить и задать вопрос нашему собеседнику Андрею Ларкину, журналисту, блогеру, который вот видел своими глазами. Задам вопрос пока из телеграма. Вчера в телеграм-каналах белорусских знаменитых была информация, что приехал российский ОМОН на помощь белорусскому. Это похоже на конспирологию и шапочки из фольги. Есть ли подтверждение этой информации у вас? Может, действительно этот бред, это правда?
Ну, вы знаете, это не конспирология, это идиотия. Вы уж меня извините.
Я понял. Начинаем вопрос слушателей. Сергей Алексеевич, вы на связи.
Добрый вечер. Вот вопрос такой. Что он может сказать о применении коктейля Молотова? Раз. Как он оценивает предупреждение генсека НАТО, выступление Помпео? Два. И вот он говорил о нарастании. Вы что, не чувствуете, что третья сила активно работает и уже в другую фазу переходит все это дело?
Вопрос понятен. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Так, давайте начнем с коктейлей Молотова. Важно внести ясность, что я отработал на месте только первые сутки. Потом я выехал в Россию для того, чтобы иметь возможность все материалы выкладывать, потому что, вы знаете, нет связи. Именно поэтому я, как бы, второй, вот сегодня третий день протестов, не наблюдал. Я видел видео, где издалека видны коктейли Молотова. Я читал во множестве чатов отдельные радикалы, на мой взгляд, это провокаторы, которые выкладывают рецепты коктейлей Молотова и призывы их использовать. Но пока я могу вот судить точно так же, как и вы, по видео.
По картинке, по картинке.
В мою смену ничего подобного не было. Вот. А какой был второй вопрос, подскажите?
Помпео, внешний актор влияния и накал, рост накала ситуации.
Извините, не знаю, не могу ничего сказать про Помпео, так как я человек с земли, скажем так.
Ну, он выпустил заявление, в Евросоюзе тоже выпустили заявление. То есть, существует ли ощущение там, на земле, или существовало, раз вы уже не там, внешнего фактора, фактора американского, европейского, польского, литовского, украинского, какого угодно?
Нет, нет, я не могу ничего подобного сказать. Я этого не видел и даже нигде не наблюдаю.
Спасибо. Вы в эфире, задавайте вопрос. Алло.
Добрый вечер, Павел Дмит. Вот ваш постоянный слушатель. Слышите меня, да?
Да-да, слышно. Задайте вопрос, не очень много времени.
Я хотел бы узнать, вот все-таки как, когда вернутся журналисты, им въезд в Белоруссию будет закрыт? Или все-таки они смогут дальше работать?
Вопрос понятен, спасибо.
А вы знаете, это хороший вопрос. Мне вот тоже интересно, потому что я бы хотел вернуться в отчасти родную для меня Белоруссию, и ребята, я думаю, тоже. Я не знаю, как будет обстоять ситуация. Мы очень надеемся, что нам не будет никаких препятствий в будущем для посещения этой страны, потому что мы, как журналисты, настроены абсолютно мирно, мы не выбираем сторону, мы действительно просто работали в регионе, и поэтому...
Спасибо.
У нас нет никаких претензий никому. Я надеюсь, к нам тоже их не будет.
Вы в эфире, задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня Андрей зовут. Вот скажите мне, как вы думаете вообще, чем, в принципе, может все это закончиться?
Да, ответ
у меня вот есть ощущение, что, знаете, вот как в тот момент, когда ты видишь двух дерущихся людей, у тебя...
Ну давайте без лирики. Вопрос понятен, ответ был, надо наблюдать, пока сложно сказать. Вы в эфире, задавайте вопрос.
Здравствуйте. А скажите, почему они с этим флагом выступают? Вот не со своим белорусским, а...
С погоней. Вы имеете в виду погоню? Вопрос понятен. Алексей, как считаете?
Ну, знаете, потому что последние, сколько, 30 лет, 26, 20, все это время развивались различные националистические структуры в Беларуси. Ну, понятно, что их зачистило КГБ, но все-таки идея витала в воздухе, что, значит, мы, белорусы, вот мы не русские, а там у нас литвинские корни, там связи с Польшей, прочее, прочее. Естественно, вырисовался такой контекст, в котором вот...
Нужна символика, конечно, да.
Да, националисты используют эту символику. Но смотрите, в чем загвоздка. Вот я читаю в телеграм-каналах, опять же, о том, что все, кто выходят с этими флагами, они, значит, идейные белорусские националисты.
А можно там, я уточню да, сразу, да. Чтобы не погружаться нам в рассуждения. А погони-то много на улицах, много этого флага?
Вот я про это говорю, важный момент. Много флага, действительно. Но люди, по большей части, ну там процентов 80-90, кто выходит с этим флагом бело-красным, по ним видно, что они не идейные националисты белорусские, что для них этот флаг на данный момент, ситуация может измениться, он для них как бы символ протеста, понимаете, некая оппозиционная к существующему сейчас строю вещь символическая.
То есть они в него вот эти литвинские смыслы не вкладывают, замгарские, да?
Большая часть, да. Но, разумеется, там есть какой-то такой костяк людей, которые приходят там в вышиванках, по ним видно, они там определенным образом выглядят, они говорят даже на белорусском, но я всего двоих таких слышал, кто действительно говорит на белорусском языке. Они есть. В основной своей массе люди просто выходят с этим флагом как символом, объединяющим их.
Спасибо, Алексей, за ваш рассказ. Желаем вам удачи. Будьте осторожны. Мы, я думаю, неоднократно с вами будем обсуждать эту и другие темы. Спасибо, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. У нас в эфире был Алексей Ларкин, журналист, блогер, свидетель событий в Минске от первой ночи протестов, который сейчас ждет возвращения своих коллег, задержанных, в том числе и Семена Пегова из проекта «Варгонза». А сейчас выпуск новостей на радиостанция. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 11 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Обсуждаем с вами события в Беларуси. Обсуждаем и итоги прошедших выборов, итоги, которые еще белорусский ЦИК только подводят, и ситуацию после выборов, и во время, и вот вообще весь контекст. У нас до выпуска новостей был в эфире журналист Алексей Ларкин, который вот сообщает, что прямо во время нашего эфира, нашего разговора, Семен Пегов и второй ранее задержанный коллега, да, пересекли границу, и они уже на территории Российской Федерации, а значит, увидим много материалов в ближайшее время, которые прояснят ситуацию, потому что домыслов огромное количество. Домыслов каких-то вот там фейков, да, про российский ОМОН, еще про что-то. Вот пишут, что сейчас по телеграм-каналам оппозиционного толка белорусским пошла информация, что медикам в разных городах приказали готовиться принимать пациентов с огнестрельными ранениями и так далее и тому подобное. Понятно, что они пытаются ситуацию, да, накалить больше, чем сейчас она уже вот в том виде находится. Цели тоже понятны. Собственно, очевидно, да, и вот контекст с тем, что Тихановская уехала в Литву, и два этих ее обращения, все тоже обсудим. Хотел бы вернуться чуть назад все-таки, да, я напомню, что к телефонным звонкам мы вернемся и подвести черту под нашими предыдущими обсуждениями. Соответственно, мы, когда обсуждали контекст выборов до, ну, обсуждали, делали такие небольшие прогнозы. Всего 15 человек я зафиксировал. Значит, ближе всех оказался пользователь без никнейма. Я зафиксировал его по цифрам, как он просил, 424-й. Вот он поставил... Я иронично называю это ставками, потому что мы ставки-то никакие не делали, да, у нас азартные игры запрещены в эфире в том числе, но вот такая прогнозная у нас с вами была игра. В общем, 424-й сказал 83%. Значит, ближе других на второй номер, да, это был Григорий из ПБ с его ставкой, не ставкой, да, предположением 79%. Белорус 73%, деревенский парень 69%, Дмитрий Алекс 73%, Василий 70%, Виталий Филипп 56%, Сердитый Кролик 66%, Сергей Алексеевич, который нам звонил, 72%, Вайс 75%, Валерий 54% и Мастер 73%. Вот... Андрей пишет, что пропустил конкурс и прогнозировал 80. Но у меня не зафиксировано, да, не могу, соответственно, сомневаться в ваших словах, но вот мы несколько заранее это делали. Я никаких предположений не делал, поскольку было понятно, что это будет много, но мне было до конца непонятно, насколько. Иван Юрьевич уточняет, что на первое место стоит поставить Григория из ПБ, поскольку 79 ближе, чем 83. Но у нас пока нет официальных данных, есть первые такие предварительные итоги от 9 августа по прошедшим мероприятиям. 80,08. Ну, можно считать и так. Григорий из ПБ пишет, что накручено 1,8% к его ставке абсолютно точно. Значит, это обсудили. Спасибо всем, кто эти прогнозы делал. Я думаю, что в эту игру мы будем играть и дальше, поскольку очень интересно потом обсуждать обстоятельства, исходя из чего были сделаны предположения. Давайте перейдем к делам насущным, а потом вот еще продолжим обсуждение других деталей. Пишут, что полностью пропал в Минске мобильный интернет. Пишут, что внутренние войска начали очередные задержания в Минске у станции метро Пушкинская, и что люди выходят к месту, где погиб протестующий. С этим протестующим тоже все не очень понятно. На улице Притыцкого, где было вчера ожесточенное противостояние, вот погиб человек, по некоторым данным, у него взорвалось самодельное взрывное устройство. Не опровергнуть, не... подтвердить это я не могу, это вот просто информация, да, поскольку я сам не был на месте, информация очень разная поступает, в том числе парадоксальная, да, что там на Тихановскую оказывалось давление, что вот это второе обращение с просьбой не участвовать там в протестах и не оказывать сопротивление, что оно было написано под давлением, что чуть ли не уже даже не установили кабинет, в котором это было сделано. Домыслов очень много. Давайте обсудим ваше мнение по итогам выборов, что вы думаете по этому поводу, и, соответственно, по текущей ситуации. Напомню, что я жду звонков преимущественно от людей, которые владеют информацией, поскольку там жили, общаются с людьми, которые там сейчас живут. Не только из информационной картины, как я это делаю, не только вот из моих профессиональных контактов, таких как Алексей, который был у нас в эфире перед новостями, но еще какая-то живая информация нам будет интересна. Потому что читать мы все умеем, выводы да, и домыслы генерировать тоже. Давайте поговорим. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Прошу дозваниваться. Вы прямо сейчас в эфире. Здрасте.
Добрый день, Александр, Роман, Москва. Вот, Александр, вот такой вопрос, скажем так, от печки. Вы же в этом году принимали участие как наблюдатель?
Да, принимал.
Соответственно, вопрос вот следующий.
Более оппозиция того, собирался понаблюдать за минскими выборами, но не сложилось.
Вот, соответственно, оппозиция говорит, что Лукашенко типа набрал 10%. Вообще, реально приписать 70%? Вот давайте просто вот эту сначала тему обсудим, потому что я все-таки уверен, что пускай 51%, но большинство Лукашенко набрал честно. И здесь у нас, значит, получается ситуация какая, что сейчас меньшинство хочет нагнуть большинство.
Но оно всегда это хочет сделать, да?
Вот, то есть... Потому что ведь, грубо говоря, если там от 6 миллионов избирателей есть 20%, которые недовольны, это 1 200 000. Но 1 200 000, там, даже если брать данные оппозиции, по всей Беларуси не вышел. И там, в общем-то, дай бог, если там 100, ну, пускай 200 тысяч по всей стране вышло.
Этой цифры, кстати, тоже нет. Это тоже вопрос серьезной дискуссии. Сколько же людей вышло? Спасибо за вопрос. Прокомментирую так, как вижу, как член штаба по контролю и наблюдению за выборами. Конечно, цифры... Они трактуются с разных сторон по-разному. И вон, по-моему, даже в Верховной Раде законопроект уже о непризнании выборов в силу фальсификации. Помпео сказал про фальсификацию, и много кто. Что могу сказать из опыта? Там, где есть наблюдение, и вот, например, такое наблюдение, как у нас, видеонаблюдение на каждом участке, там ни о каких 80 и так далее процентах говорить невозможно. Вот. Что касается выборов в Беларуси, в силу, скажем так, специфики наблюдения, например, с нашей стороны официальное наблюдение, оно в принципе отсутствовало. Да, ЦИК не посылал наблюдателей. А наблюдения иностранного тоже не было. Поэтому что там было, вот так сказать, я считаю на основании таких-таких данных, что был вброс такого-то количества бюллетеней, я не могу, у меня нет информации. Что касается официальных цифр, но учитывая... что шло и досрочное голосование, явка по нему составила, по-моему, 41%, если я не ошибаюсь, сейчас точно посмотрю свои циферки, 41,7% на досрочном этапе 5 дней. Вы знаете, я не думаю, что там 10,90, да, там, или 10,80 расхождение. Конечно, к официальным цифрам им сложно доверять. Но, опять же, фактуры для того, чтобы сказать, что на таких-то участках вот такими-то методами накрутили столько или вбросили столько, у нас нет. Говорить о том, что технологически это возможно, но вот такой перекос, ну, мне кажется, это очень сложно. Но, вот, но как считали, присутствовали наблюдатели или нет, я не знаю. Я не могу вам сказать, насколько это оправдано. Я не хочу выступать адвокатом Александра Григорьевича, это его личный вопрос, это его выборы, да, вот не хочу ни обвинять, ни оправдывать. Я думаю, что если предположить, что там присутствовали какие-то там административные действия по, а, повышению явки, по, б, там, усилиям по результату, я думаю, что они справились, честно говоря, админресурсом. То есть на предприятиях провели какую-то работу по внушению сотрудникам голосовать подобным образом. Дало это результат или нет, я не знаю. Но я думаю, что, конечно, цифры отличаются от оппозиционных, что набрал батька 10%, а все остальное приписано. Я думаю, что это не очень достоверно. Вот, меня сразу обвиняют во лжи какие-то эти пользователи в СМС-сообщениях, не очень понимаю контекст. Напишите вашу позицию, я ее зачитаю. Это нет никаких проблем. Вот. Но я считаю, что если выборы проходят по закону, вмешаться в них на уровне там, 80, 70, 50-20% невозможно. Если присутствует наблюдение, это наблюдение доступно. Например, существует видеонаблюдение. Давайте перейдем к обсуждению контекста. В эфире слушаю вас. Алло, говорите, да.
Алло, меня Александр зовут.
Да, говорю.
Я вот хотел небольшую ремарку по поводу фальсификации. Мне кажется, надо немножко разделять фальсификации и когда выборы просто рисуют. Потому что, конечно, там бросить кучу большое количество бюллетеней, чтобы получить там большой процент, это, наверное, тяжело не заметить. Но когда просто те бюллетени, которые лежат в урнах, про них забывают и рисуют какой-то результат, который нужен, это совсем другое дело.
Ну, то есть вы имеете в виду, на уровне ЦИКа просто это делается и все, да?
Ну, конечно, очевидно. То есть не может быть такого, что вот в Беларуси существовали отдельные какие-то честные участки, где мы видели условно 1000 голосов за Тихановскую и 100-200 голосов за Лукашенко. А я считаю, что невозможно просто, что в условиях, допустим, одного района получить участок с таким результатом, а через дорогу получить перевертыш. Ну, то есть,
В другом регионе, в другом городе такое возможно.
Если мы посмотрим на все выборы в Беларуси, которые проходили, то Лукашенко ставит на второе-третье место кандидата против всех. А обратите внимание на международную практику, где кандидат против всех при честных выборах далеко там в конце списка обычно всегда находится. Тоже я нахожу эту ситуацию несколько тоже странной.
Вы знаете, несколько своих соображений, спасибо за ваши, несколько соображений своих скажу. Ну, смотрите, Полян-то он зачистил, это профессиональный такой политтехнологический есть сленг, что недопущенный кандидат это, нету там спектра. Конечно, прекрасно, что эта жена блогера, да, набрела такую поддержку и стала тем самым единым кандидатом от оппозиции. Но избиратель так ли думает? То есть я не знаю, какой итоговый расклад на самом деле был, да, у меня есть только цифры, ну, вот предположительных результатов. Николай, в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр. Ну, неужели вы считаете, что какой-то блогер, то есть человек вообще никогда ничем себя не проявивший, кроме своей вот этой медийной активностью, мог набрать, пусть даже не жена блогера, а блогер даже, пусть там, мог набрать какую-то реальную величину? В стране, где действительно там большинство государственной экономики, государственное сельское хозяйство. Вообще очень все печально, что происходит в Белоруссии, вот так, для меня. Вот. Не дай бог сейчас все как-то обернется, и Лукашенко там не удержится, и мы потеряем такое, хоть какое-то влияние, а мы его теряем. То есть будет полный крах политики внешней нашей страны. То есть все, хана.
Мы сейчас будем обсуждать политику нашей страны или то, что происходит?
А в результате чего это все происходит? В результате не политики, я опять же вернусь к тому своему тезису.
Опять мы виноваты, да, в Лукашенко? Ну, я понял. Хорош.
Еще раз, кто из, из того же Лукашенко вот эту вот экономическую основу его хоть какого существования этой страны Белоруссии вывернул?
То есть надо было платить и дальше, да.
Ну. Что значит платить? Была вот эта налоговая схема с нефтью, с переработкой.
Николай, это нормально. Обсуждали. Давайте сейчас не про нас все-таки, а про Лукашенко.
Это наша беда, наша проблема.
Ну, наша проблема в том, что мы перестали Лукашенко платить столько, сколько его устраивало. Я понимаю вашу позицию, Николай, но с ней не согласен, значит, как обычно. Вот, я думаю, что вот Игорь пишет, что протестное голосование. Откуда вы знаете, что думает избиратель? Люди сами решат. Я знаю пример в истории так называемого прокидывающего голосования, когда технический кандидат, неизвестный кандидат, да, показывал хорошие результаты. Конечно, не 90%, но они были. Вот, но в данном случае соглашусь, что мы как-то считаем по мнению там, телеграм-каналов, экспертов и так далее, да, верим и в людей, имеющих отношение к оппозиционному штабу, но действительно, вот, ну, представьте среднего избирателя в Беларуси, ну, объясните ему, что жена блогера сделает ему лучше, ну, сложновато, мягко говоря. мягко говоря. Я напомню свой призыв звонить людям, которые имеют общение с гражданами Беларуси, сами недавно там были, сами недавно там жили, поскольку мы с вами обсуждаем такой второй уровень информации, а хочется послушать первые или хотя бы там впечатления людей с теми, кто там вчера, сегодня, позавчера общался с людьми. Давайте попробуем эту информацию получить. Звоните. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Вообще моя фамилия Шахмурова, девичья. Я скоро верну свою фамилию. Вот, мои предки из Ульяновска, и почему я так
алло
говорю.
Алло,
вот,
вы меня слышите?
Меня и Аллахи выбрали, когда мне...
Так, понятно. Это какой-то новый аттракцион, когда нам не просто сумасшедшие звонят, а запись сумасшедших ставят. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, меня Иван зовут.
Здравствуйте, Иван.
Да, хотел бы вот высказаться. Смотрите, недавно блогер один известный, Варламов, ну буквально вот...
Давайте ваше мнение, не надо отсылок к блогерам, тем более путешествовал.
Хорошо, мое мнение, что Тихановскую, в принципе, могло поддержать большинство, хотя бы по той причине, что у нее было очень интересное предвыборное обещание, это провести новый выбор. То есть, понятное дело, что какого-то политического веса она не имеет. Вот. Но она была таким явно протестным кандидатом. То есть народ голосовал не за нее, а народ голосовал против Лукашенко. Мне кажется, это большая разница.
Но, тем не менее, вы верите, то, что там было 10 за Лукашенко, а 90 за нее?
Сложно сказать конкретные цифры, но я уверен, что они были кардинально отличались.
Мы с вами, ну вот если там верить определенной там политической позиции, допустим, мы с вами считаем, что он действительно тиран и деспот, и полстраны от него зависит в силу там работы. Вы работаете на заводе государственном. Вам говорят, не проголосуешь, а мы проконтролируем, как ты проголосуешь. Мы тебя уволим. Вы пойдете голосовать за Тихановскую?
Да, такое тоже может быть, но ведь я думаю, что нужно брать какие-то выборки, какую-то статистику, да? А ведь
так нет же никакой, нет же никакой в этом проблема.
Почему? Есть. Вот, например, я же привожу пример, да, что статистика определенная была вот в день голосования, например, в Москве. Да, согласен, выборка не совсем репрезентативная, потому что, ну, определенный контингент, да, тех, кто уехал из Белоруссии в поисках там лучшей жизни в России.
Ну и как ее приложить на страну-то? На город Гомель, например, а еще помельче какой-нибудь населенный пункт?
С какой-то погрешностью. Но ведь не может кардинально отличаться. Ну, просто не может.
Погрешность может
должна быть какая-то статистическая.
Может отличаться.
Ну, может быть, да, спорить не буду, но лично мое мнение, вы же мнение спрашиваете.
Да, я спрашиваю мнение, да. Мнение желательно основанное на данных каких-то с территории. Да.
Сейчас данных как таковых ни у кого нет, в принципе.
Но мне не услышал. Спасибо, что поделились. И повторю еще раз свой призыв. Надеюсь услышать тех, кто жил в Беларуси, понимает, что думает белорусское общество, поскольку является или являлся его частью, общается с людьми оттуда, звонил. Если вы прямо сейчас находитесь там и можете с нами как-то связаться, это вообще прекрасно, но это маловероятно. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло?
Да, сделайте радиоприемник потише, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Радиоприемник потише, пожалуйста. Лучше выключить вообще.
Каждые два часа созваниваюсь с Минском. Так судьба распорядилась, что у меня много там друзей осталось. Вот, и разговариваем по поводу этой всей канители, которая произошла там. Все мои знакомые поддерживают Лукашенко, за Лукашенко. Потому что все прекрасно понимают, что вот эти люди, которые сейчас вышли на улицы. Вот, вы посмотрите фотографии, я сам смотрел в интернете фотографии. Ну, ребята 25-30, да, край до 30 лет. Крадет 30 лет. И то, что их проплачивают, они говорят, но не уверенно. Они не знают, где, откуда ветер дует. Вот. И все люди там вот просто, ну, недопонимают. И
но так вот же, да, резонный вопрос задал наш слушатель там полчаса назад. А где люди на улицах, сторонники Лукашенко, если их там 80%, где они?
сторонники Лукашенко, я тоже задавал такой же вопрос им, как и вы, почему не выходит и сторонники Лукашенко? Все боятся попасть под вот этот замес, чтобы не попало им. Все боятся чисто из-за того физических вот этих вот вещей, которые происходят сейчас там. Вот. И то, что я задавал вопрос, что там заводы поднимаются, все прочее, пятое, десятое. Говорят, да, есть идиотов, хватает везде, говорит, но в основная вся масса за Лукашенко. Они прекрасно понимают, что если Лукашенко уйдет, будет вторая Украина, и либо будет вторая Армения. Вот то же самое они говорят, мы этого все очень боимся. И знаете, что еще все говорят? Даже с Украиной я тоже разговаривал, их мнение своих коллег выслушивал. Все однозначно, может, вам не понравится, но все однозначно говорят, нам бы такого президента, как Лукашенко. Что в Украине сказали, что в этом самом, тут мы говорим в России, что говорят в этом самом. Хозяин, просто человек-хозяин. Белорусы говорят, что когда проедешь по Белоруссии, вот они меня пригласили, я, если вот это все закончится, поеду, говорит, не, все вспахано, все красивые поля, все засажено.
Ну, понятно, это мы слышали, нам нужна конкретика. Спасибо за ваше мнение, есть и такое. Есть и такое, хотя, и вот действительно слушатель под именем доктор Герман пишет, а почему должны выходить сторонники Лукашенко-то? Чтобы революция была, за них ОМОН работает, они доверяют ему, и вполне мнение, кстати, содержательное. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Я могу говорить?
Вы прямо в эфире, прямо сейчас говорите.
Отлично. Скажите, пожалуйста, вы много видели протоколов с избирательных участков, напрямую проголосовавших за Лукашенко?
Это ни одного не видел. Вопрос. Ни одного не видел.
Значит, их не было. Второй момент.
Нет, это не значит, что их видел, не было, я их просто не видел.
ЦИК Белоруссии не публикует статистику по избирательным участкам. Им есть что скрывать?
Я, честно говоря, не знаю. Я не видел протокол не потому, что они не существуют.
Вот.
Не очень понимаю, что значит «вот».
Потому что если опубликовать данные напрямую с избирательных участков Белоруссии, математика, простая статистика, покажет, что все бюллетени, все так называемые данные за Лукашенко были нарисованы.
Вопрос, а сколько вы видели протоколов с УИКов за оппозиционных кандидатов?
Несколько десятков в Фейсбуке.
Несколько десятков в Фейсбуке. Вы в достоверности данных в Фейсбуке уверены? Так же, как в своих словах?
Абсолютно на 100%.
Понятно. Жалко, я вот не очень, да, я вот люблю, когда... Соответственно, есть репрезентативные данные, ну или хотя бы действительно ЦИК выкладывает. Владислав Эдуардович сомневается в существовании ведущего. Вы можете включить трансляцию на сайте, я вам ручкой в камеру помашу, если так пошел вопрос. Ну вот много сообщений, но хочется поговорить и с людьми живыми, которые имеют свое мнение, общаются с Минском или с каким-то еще населенным пунктом. А вот 519-й пишет, какой город вас интересует? Жодина, Кобрин, Лида, Баранович, Пинск? Да любой. Если вы владеете информацией, прошу вас после выпуска новостей звоните, эта информация делится. Так или иначе, мы сегодня обсуждаем с вами одну тему, хотя вы знаете, что я не люблю моновыпуски, такие связанные с одной темой. После выпуска новостей мы продолжим все это обсуждать, и новые обстоятельства, и обстоятельства прошедших дней, поскольку это действительно важно. Игорь пишет, что ручкой в камеру махать — это недостоверно тоже. Ну, приходите, адрес скину, не проблема, пообщаемся. Сейчас выпуск новостей, и на радиостанции оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:06 в Москве, 11 августа, вторник. Продолжаем обсуждать, ну, сегодня одну тему, это события в Беларуси, президентские выборы, их последствия, да, то, что происходит на данный момент, обсуждаем это в прямом эфире. Напомню, телефон 8495-7373-948. Повторю свою просьбу звонить людей, которые имеют информацию оттуда, там жили, были там, общаются с людьми, которые прямо сейчас там находятся. То есть хочется информации от людей, от общества, экспертной информации, трактовок различных предположений. Вон в телеграм-канале нам пишет один из слушателей, что в дома будут заходить и убивать. Ну, подобной информации сейчас очень много, она по большей части бредовая. Вот, переходим к обсуждению. Да, хотел сказать свое мнение. Меня сложно заподозрить в симпатии к Лукашенко. Вы помните, как на протяжении многих месяцев, когда мы обсуждали контекст событий в Беларуси, да, вот Лукашенко и Люба звонили мне, и меня, ну, фактически проклинали. Что я могу сказать? Я не знаю, что будет. Хотя вот прогнозов очень много. Кто-то говорит, все, Лукашенко пойдет через год-полтора. А я считаю, что на короткой дистанции он выиграл. Я его считаю кем угодно, но я не считаю его глупым. И вам не рекомендую тоже так делать, это заблуждение. Он человек расчетливый и опытный. Опытный нас всех вместе взятых. Наши вот такие там советы. Он должен был сделать то, он должен был сделать все. Как показывает вот, события, да, которые идут. Вот сейчас он в явном выигрыш находится, поскольку выборы, для которых для него были крайне важны, да, предельно важны, он прошел, результат зафиксирован. Можно сомневаться в результате, можно там выстраивать тоже теории, почему этот результат не тот, но тем не менее, да, вот реальность такова. И даже в ситуации с задержанием российских граждан он смог вывернуться. Я не знаю, как, что будет дальше. Этот вопрос я задавал и вам в том числе. Мы перед выборами обсуждали, как он будет налаживать отношения с Россией. Я считаю, что он не очень намерен это делать, учитывая все его заявления и действия вот после выборов и то самое обращение к нации. Он вообще, мне кажется, да, делает серьезную ставку на Китай. Обращу ваше внимание на такое малозаметное событие, что в первый день после выборов он встретился с группой инвесторов, преимущественно китайских. В первый день, да, самый один из важнейших дней, когда он должен был, ну, другой контекст обсуждать. И он передает этот сигнал и нам в том числе, где он намерен искать поддержку, деньги, и где ему ответят взаимностью, судя по заявлению китайцев, китайского посла. Давайте с вами обсудим, вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Да-да, здравствуйте, алло. Говорите.
Здравствуйте, меня Геннадий зовут. Вы знаете, у меня очень много знакомых в Беларуси живут, но они такие, ну, взрослые люди. И они говорят о том, что все работяги, они работают. А вот это молодое поколение, которое хочет работать и жить как в Европе, они при этом ничего не делают для этого. Понимаете? И вот... Алло, алло.
Да-да, в эфире, я слушаю вас внимательно.
Вот, и поэтому, как бы, говорить о том, что почему не выходят сторонники Лукашенко, они все в поле сейчас пашут. Просто пашут в поле. А молодежь, она что им, побастовать, погулять, побегать? Тусовка, это тусовка. Вы вспомните, в 91-м году, когда, ломали Советский Союз, чем руководствуются? Баночным пивом и джинсами, и все.
Ну, да, а чем руководствуются те, кто сейчас выходит на улицы городов, как вы думаете?
Они руководствуются, им нужна свобода, им нужна достойная жизнь, но при этом сами ничего не хотят при этом делать. Палец о палец не хотят ударить. Не идут работать.
Но вы знаете, я слышал такое мнение, тоже в нашем эфире оно звучало, что работы-то для них нет. Они вынуждены уезжать в Россию, в Польшу. Они не хотят работать на заводе, да? Они считают,
да,
что...
они не хотят. Они жалуются то, что у них зарплата $500 и все. Вот как.
Но они считают, что он не дает им заниматься предпринимательской деятельностью. Такое мнение тоже звучало.
Ну, подождите, в Белоруссии нет частного бизнеса какого-то, мелкого бизнеса, магазинов нет. Тоже есть такое, да, мнение, что задавливает мелкий бизнес. Но это при этом-то есть, магазины есть.
Ну, вопрос в количестве. Ваше мнение понятно. Спасибо, что им поделились. Деревенский парень, в продолжение там логики про Китай, про белорусско-китайские отношения, считает, что его китайский змей там и съест. Китайцы крайне рациональны. Они крайне, предельно рациональны. Конечно, никаких подарков там не будет. Но он имеет право на такую позицию. Да, это тоже, собственно, тактика. К чему она приведет, вопрос будущего. Доктор Герман пишет, а Китаю сильно нужно рисковать ради страны с 10 миллионами населения? У них деревни такие. Если что, не впишутся за Лукашенко. У Китая всегда очень четкие свои рациональные цели. В данном случае это вопрос логистики для них. Вопрос логистики и инвестиции в эту самую логистику, которая поможет китайцам продвигать свои товары. Конечно, рынок в 10 миллионов человек для них это история, ну, скорее забавная. Тут вы правы. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
А, это еще раз просто...
Да, вы в прямом эфире говорите.
Да, я, собственно, гражданка Белоруссии, и в России уже 15 лет живу. Это такая животрепещущая тема. И честно могу сказать, что в моем окружении никто не голосовал за Лукашенко. И я, к сожалению, не смогла проголосовать, потому что в Москве 4 часа отстояла в очереди в посольстве, продвинулась только наполовину. И вы говорили, как за журноблогера могут голосовать, но это было абсолютное голосование против Лукашенко и за возможность сделать свой выбор настоящий. У нас после каждых выборов кандидаты другие, не Лукашенко, все время получали 5 лет тюрьмы, 10 на этих выборах, их просто посадили на этапе кампании, то есть, ну, на людей плюют, не оставляют никакого выбора, и, как бы, социально-экономическая ситуация там просто...
Ну, то есть, вы хотите сказать, что лучше кто угодно, чем Лукашенко, лучше жена блогера, чем Лукашенко?
Послушайте, 26 лет. Как вы себе это представляете? 26, и нам предлагают еще один срок.
Я не про это говорю. Я говорю вам про, вот, смотрите, ситуация экономическая.
Я за жену блогера, которая обещает, что она...
Послушайте вопрос. Послушайте вопрос, смотрите.
Да, я за жену блогера.
Это я услышал. Да. Послушайте мой вопрос. Да. Вопрос следующий, да? Там плохо, хорошо ли, но в стране есть один политический человек, который умеет по-разному... Ну, давайте слово употребим такое, вышибать деньги, да? Вышибать деньги из России, из Евросоюза, из кого-то еще, из собственного населения, из тунеядцев, из предпринимателей, из промышленности, из сельского хозяйства. Ну, вот он умеет плохо, хорошо, но он умеет их оттуда получать для того, чтобы, соответственно, возвращать это в экономику страны. Субсидиями, пошлинами, чем угодно. Вопрос. Вот, допустим, пришел, ну, блогер там, или банкир, или кто угодно, да? Вы думаете, они владеют такими же качествами? Они смогут удержать экономику?
Знаете, я думаю, это не единственное качество. И просто, наверное, вам трудно представить, что есть такой предел, когда человеческое достоинство, оно для людей становится выше там геополитики, каких-то экономических вещей. Вот правда. Это
почему? Я видел это. Есть соседняя страна, где вот это произошло. Революция гидности там это называлось.
Это такая большая ошибка сравнивать это с Украиной.
Почему это?
Потому что там нет организации. Нет, то есть там ребята молодые выходят... Нет.
Вы мне смотрите, вы мне говорите про достоинство. Про достоинство я слышал в Киеве на Майдане. Почему я не могу сравнить? То же самое.
Почему вы прекрасные слова и понятия сразу... Просто, не знаю, пачкаете вот эти...
Я по терминологии сужу, да? Вот там такая же была просто терминология. Поэтому для меня это очевидно.
Там было море всяких представителей посольств, там была нереальная поддержка европейских СМИ. Тут даже близко такого нет.
Смотрите, а давайте я вам зачитаю списочек, и вы скажите, про близко или нет. Миротворческая организация «Свенска ФЕЦ», «За мир и арбитраж», Швеция, Стокгольм. Образовательный центр «Польша-Беларусь», Польша, Белосток. Шведский фонд «Amnesty International». Институт прав человека России, Москва. «People is Need», Чехия, Прага. Польский Хельсинский фонд по правам человека. «Civil Rights Defenders», Швеция. Норвежский Хельсинский комитет. FIDH, Международная Федерация за права человека. NENMO, Международная Европейская сеть по организации наблюдения. IDE, Вашингтон и так далее. Еще там штук 10 я вам назову. Это люди, которые, и организации, которые сотрудничают с центром правозащитным «Весна», который активный участник
центр
нынешних событий.
Центр правозащитный «Весна», он существует в Беларуси 20 лет. И я вам скажу, я абсолютно пророссийский человек. Я из Витебска. А все мое окружение абсолютно пророссийское. И мы 20 лет слышим вот этих типа западно настроенных, европейская оппозиция. Ну, это есть в каждой стране.
Но вы просто минуту назад сказали, что их там нет. Они там есть.
Ну, конечно, есть. Ну, такие организации есть. Странно, что нету каких-то российских, не знаю, организаций, политиков там, на той арене, которые бы предлагали позитивную повестку, а не только Лукашенко или Майдан.
Но Россия не предлагает Лукашенко, это, собственно,
Путин его уже поздравил, и посмотрите, что говорят наблюдатели от Совета Федерации. У меня просто, честно, какая-то внутренняя драма, потому что я живу здесь, моя семья там, и, ну...
Окей, ваш прогноз. Чем кончатся вот идущие сейчас по ночам события?
Да, я очень надеюсь, что... но Лукашенко точно не удержится, если...
Вот за эту неделю? За две?
Нет, я думаю, что если... он очень жестокий человек, и если бы вы хоть раз сталкивались с ОМОНом, а я с этим сталкивалась... Ну, я никому не пожелаю. Они бьют женщин, девушек. То есть я, когда была моложе, была на разных мероприятиях. Вот, он не будет...
Но это эмоция. Жестокий человек, это эмоция по отношению к одному человеку. ОМОН бьет больно дубинкой. Это ваш личный опыт.
Но он знает, кого прикормить. И они очень хорошо прикормлены. И они не считаются женщиной, девушкой перед ними.
Спасибо за ваше мнение. Понятно.
Надеюсь, что кровь не прольется. И я надеюсь, что Россия поддержит именно белорусских людей, а не режим, который там сейчас есть. Это будет большая ошибка.
Позиция понятна. Услышал эмоции, да? Услышал эмоции. Но... Как уже было предположение, мерить все выборы по явке и результатам в Москве, мне кажется, это не очень правильно. Продолжаем обсуждать. Вот доктор Герман спрашивает, Лукашенко лично давал приказ ОМОНу, чтобы бить девушку? Ну, тоже, да, это все такие обсуждения. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
А, Иван?
Здрасте, Иван.
Здравствуйте. Вот хотелось бы про Белоруссию тоже чуть-чуть свою лепту ставить. У меня родственники живут в Беларуси и, соответственно, ездим туда часто. И, конечно, во-первых, у них, мне кажется, с Лукашенко этот вопрос усталости просто, усталости от власти. Но я вот со своей стороны немножечко не понимаю, на что они рассчитывают. Исходя из каких средств страна будет жить, если придет кто-то другой, неважно кто.
Я вот этот вопрос и задаю, да, неважно кто, банкир ли, блогер ли. Есть человек, который, ну, плюс-минус как-то, да, страну держит, да?
Я вот здесь как раз вот немножко у них отличие от нас есть, да, у нас страна, ну, вроде как должна быть богатая, а по расходам средств, ну, здесь есть вопросы. А в Белоруссии, например, ну, как бы обратная ситуация, я не понимаю, где они могут заработать, где они еще не зарабатывают. И при условии, я хочу сказать, что на самом деле немножко ритм жизни в Беларуси, он отличается кардинально, ну, по крайней мере, от наших городов крупных. Это вообще небо и земля. Люди работают немножко по-другому, они привыкли к другому качеству сервиса, они не хотят организовывать в том числе и сервисы. Нам это очень видно, когда мы туда приезжаем. Ну, вот так вот.
Позиция понятна, спасибо, что поделились. В эфире, слушаю вас. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Это эфир, да?
Да, вы в прямом эфире, говорите.
Меня зовут Павел. Я хотел бы вот немножко прояснить ситуацию. Слышу ваш эфир. В основном я смотрю просто граждане Российской Федерации. Звонят. На сегодняшний день я гражданин Белоруссии. Работаю в Москве. Значит, во время пандемии 2,5 месяца я работал в Минске. Я общался с людьми, я видел настроение людей, я видел, как люди устали от этого человека, который сейчас переизбрался на новый срок, что происходило в больницах, что происходило в школах. То есть врачи не могли уйти на больничный более 2 недель, потому что они болели коронавирусом. Очень многие из них переболели, и они, будучи больными, с температурой должны были ехать в больницы, потому что...
При этом, напомню, по мнению официального руководства, коронавирус — это выдумка, да, была?
Да, 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 да. То есть, по мнению нашего президента многоуважаемого, это фальсификация, то есть это миф какой-то. Но мы все понимаем, что пандемия во всем мире происходит, и Беларусь, как бы, она никаким там каменным забором не ограничена. И все то же самое, что было в России, все то же самое происходило в Беларуси. Я перемещался туда-обратно, то есть я в Минске поработал. И у меня пассажиры просто даже спрашивали, ну что, ты выйдешь 10 августа? Я говорю, ну, как бы, я думаю, да, но просто смотря, где я буду находиться. В данный момент я нахожусь в Москве. Я очень переживаю, как бы, за ребят, очень переживаю за то, что происходит в Минске.
Не знаю. А есть какая-то информация? Вы туда звоните, пишите, есть?
Да, значит, по информации я вам скажу так, что со своей семьей я могу созвониться только по мобильной связи, потому что интернет вообще не работает во всей стране. Это, я думаю, вообще впервые прецедент во всем мире, такая ситуация, что нет интернета во всей стране. То есть он там частично работает через VPN, ну, то есть, чтобы скачать приложение VPN, нужно найти хоть какой-то маломальский интернет. Это проблема. То есть это нужно было заранее сделать. С семьей я созваниваюсь по мобильной связи, смс-ками. Можно связаться. Интернет вообще никакой не работает. Это все делается для того, чтобы ограничить людей информацией. То есть чтобы никто не понимал, что происходит в стране, а происходит террор. Людей стреляют, людей бьют, людей избивают, детей избивают. Молодежь, женщины, он как бы никого не щадит. Вы не представляете, ну, то есть возможности этого человека. Про 80% я вам расскажу, как голосуется. То есть предварительно, по данным ЦИК, около 70% проголосовало на предварительных выборах. Я не знаю ни одного.
Нет,
человека,
данные по предварительных выборах не 70%, а 41,7% все-таки. Это официальные данные ЦИК.
Возможно, возможно. Но там по некоторым областям явка составляла очень большие проценты. Я вам просто расскажу, как это делается. Это делается как в армии. Вот все идут в баню, и нужно туда идти. А хочешь, не хочешь, ты все равно пойдешь. То есть это госпредприятие, это бюджетники, это милиция, это военные, армия.
Ну, админресурс это называется, да, на профессиональном сленге.
Да, это как бы очень большие цифры, очень много людей, их просто туда завели, и они хотят этого, не хотят этого. Они должны поставить свою галочку именно в ту клеточку, которую их попросили.
Но если они это сделали, вот ваши слова, да, вот у меня вопрос такой. Если они это сделали, то означает ли это, что результат сфальсифицирован? Или все-таки там стоят те галочки, которые люди поставили?
Людей обязали это сделать.
Не, мы говорим сейчас не про принуждение. Хорошо. Смотрите, я хочу разделить два момента. Один момент это принуждение к голосованию, то, о чем вы рассказываете, да? Или там убеждение их так сделать, там, неважно, с угрозами, без, ну, вот эта история. А вторая история, что результаты выборов другие, и их поменяли на уровне участковых комиссий, на уровне, не знаю, транспорта. Вот ехал автомобиль там с бюллетенями.
В совокупности, да, да, я понял, о чем речь. Здесь работает по всем направлениям машина, точно так же, как сейчас по всем направлениям отключается интернет, ведется по белорусскому ТВ какие-то непонятные передачи, то есть вообще не освещается события в стране происходящие, то, что там несколько сотен тысяч человек вечером выходят на улицу, в белорусскому телевидению это, ну, как бы, ничего не происходит, этого нет. Точно так же про голосование в московском посольстве. Я был на голосовании в день голосования. Из всей толпы многотысячной, я уверен, что, ну, может быть, какие-то там прям единицы были, которые голосовали за действующую власть. По официальной информации, 50, там, около 50%.
Ну, смотрите, вот если бы я пошел на выборы в Москве, я имею в виду ситуацию в посольстве, да. Я бы услышал контекст, который вы там обсуждаете, я бы оттуда сбежал, потому что вы бы меня там грохнули, если бы я рот открыл. Если бы я был сторонником действующего президента.
Слушайте, очень многие люди стояли с белыми лентами, которые символ Светланы Тихановской, символ свободы, символ, так же, как и погоня. Вы говорили про погоню, я немножко расскажу вкратце. Погоня – это символ Беларуси без действующей власти, потому что...
Мы даже в курсе, что это было государственным флагом, вы немного передергиваете.
Вот, да, пришел, значит, наш президент и поменял флаг. Вот, поэтому люди выходят на улицы именно с этим флагом. Это символ
Беларуси...
Но мы это обсуждали. Задам вам один вопрос от слушателя, поскольку он написал его раз 20, видимо, очень хочет, чтобы я вам его задал, да? В смс-сообщении человек деньги тратит, чтобы вам этот вопрос задать. Вопрос. Люди в Беларуси устали от Лукашенко или от элементов капитализма?
Устали.
Нет, там есть продолжение. Дослушайте. Люди в Беларуси устали от Лукашенко или от элементов капитализма?
От Лукашенко устали. Прям вот устали, устали. И настолько он просто задолбал всех.
Вопрос, а какая альтернатива? Или любая?
На сегодняшний день любая. То есть есть нормальные, адекватные кандидаты, которые сейчас сидят в тюрьме.
Это кто?
Которые... Бабарико, он официально набрал более 400 тысяч подписей. Он сидит в тюрьме. Тихановский. Ну, Светлана технический кандидат. Вы же понимаете, что она сидела в кабинете у Ермошиной и просто читала с бумажки.
Я этого не понимаю, я это читал. Ну, я читал, да, что это да, вроде бы
это,
так.
Это видно. Есть же видео на канале Тихановского. Там видно, что она читает с бумажки текст и просит людей не выходить. Но это все в совокупе сейчас, каждое действие...
Ну, смотрите, сейчас она находится прямо... в Литве. Вот прямо сейчас она в Литве. Литва дала ей государственную охрану. У нее есть там государственный литовский статус человека под охраной. Что ей мешает сейчас из свободолюбивой Литвы выпустить видео? Меня заставляла вот эта Ермошина, или как ее назвали, да? Меня заставляли они, я сидел на этом диване. Почему она этого не делает?
Она боится. У нее муж сидит...
Ну, логично, соглашусь.
Да. То есть это страх, это боязнь. На таком уровне боязнь вы даже просто не представляете. Вот, ну, у меня, чтобы вы понимали, в день проходило через меня порядка там 35 клиентов. Ну, посторонние люди, которые меня не знают, которых я не знаю. Мы общаемся там на какие-то нейтральные темы. Но практически каждая тема заходит о том, что власть уже... свой срок избыла.
Вот смотрите, тоже пишут. Вы говорите о сроке. Но вот люди, у нас люди из аудитории, да, часто атрибутируют к Советскому Союзу, к советскому опыту. Им кажется, что у Лукашенко построен такой социалистический рай для рабочего человека. И что вот бездельники, на вроде нас с вами, да, выходят на улицы, чего-то требуют. А человек труда, он работает спокойно на заводе и в поле. Его это не интересует. И вот, скажите, как вы считаете, действительно ли Лукашенко с точки зрения экономики, там, сохранения там, страны, там, здравоохранения и так далее и тому подобное, эффективен? Или он неэффективен во всем?
Он устарел. То есть, ну, Беларусь...
Но это эмоции. Что значит устарел? Смотрите, у вас есть мобильная связь, значит, не устарел. Вы интернетом пользуетесь, значит, не устарел. Вот кроме эмоций, вы можете содержательную претензию к нему изложить?
Ну, а он... к этому имеет прямое отношение. В Беларуси просто как бы продвинутая молодежь, которая работает, которая развивается, которая, слава богу, куда-то двигается. И о том, что там какие-то наркоманы и алкоголики выходят на протесты, ну нет, там выходят как раз такие образованные...
У меня вопрос от нашего слушателя постоянно, у него никнейм «Белорус». Вы домой поедете, если там будет зарплата $500?
$500 нет, это маленькая зарплата.
В эквиваленте. Спасибо за ваше мнение.
Цены просто в Беларуси такие же, как в Москве, вот один в один. Только зарплаты, чтобы вы понимали, 1015. А как на них прожить? Ну, в российских рублях.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что позвонили. Это был человек, который гражданин Беларуси, и вот он голосовал в Москве. Сейчас выпуск новостей на станции. После продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 11 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем контекст выборов президента Беларуси, на которых, ну, очевидно, победил Лукашенко. Протесты, политические события, международные события, все вокруг этого. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Прошу звонить в первую очередь тех, кто владеет информацией, что там сейчас происходит. Общается, является гражданином Беларуси, был недавно, видел своими глазами, что-то знает. Вот эти люди, в первую очередь, да, прошу их связаться и поделиться информацией. Мы обсуждаем в том числе информационный контекст, обсуждаем свои выводы, как нам видно отсюда, из Москвы, что пишут эксперты, что пишут в тех самых телеграм-каналах, которые так не любят Лукашенко, считает их все российскими. Поделюсь с вами одним соображением. Перед эфиром я встретил свою коллегу, такого политического обозревателя Дмитрия Бабича, и он поделился мыслью такой со мной, он на эту тему написал статью, причем на нескольких языках, в нескольких изданиях она была опубликована. Он поделился мыслью, что Лукашенко является, ну, автором вот этой тактики, да, тактики прохождения через выборы. Его позиция была в том, чтобы снизить иностранный фактор, поскольку очевидно, что если бы на сторону протестующих там в полной мере встали американцы, то мы бы увидели несколько иные события, несколько иные по интенсивности и, конечно, по международному такому давлению, накалу. И вот по его мнению, вот этот эпизод с российскими гражданами, тех, кого называют наемниками ЧВК «Вагнер» и другими страшными словами, ну вот этот такой, такая ситуация, такой спектакль, как его называют тоже, он был полностью спродюсирован администрацией Лукашенко при использовании, конечно, и его друзей, назовем их так, из Украины. О деталях, да, было целое расследование Александра Коца из «Комсомолки». Да, была статья с подробностями, кто, как, где заказывал билеты, кому звонил, как людей использовали в темную. Ну, это вы можете почитать. Вывод какой? Смотрите, для него нужно было создать фактуру, в которой бы на Западе поверили, что Москва против Лукашенко. Что Москва посылает тех самых понятных Западу зеленых человечков для того, чтобы с ним бороться. И вот он показал эту картину, и в нее поверили. И поэтому, если Москва, вот по их мнению, такие усилия прилагает против Лукашенко, значит, надо его поддержать. И они не поддержали протестующих открыто. Вот, и в этом была его тактика на момент, и вот он ее успешно реализовал. Но это мнение вот одного специалиста, хотя я частично с ним согласен. Продолжаем с вами обсуждать, ну, событий много, да, информация идет постоянно. Есть заявление ООН, что власти Беларуси должны обеспечить журналистам право свободно осуществлять свою деятельность. Есть заявление глав МИД 5 стран Северной Европы и 3 стран Балтии о том, что немедленно необходимо Минску вступить в политический диалог с оппозицией. Правительство Беларуси сообщает, что нет никакого комендантского часа, что это все информация недостоверная. Я думаю, что события будут идти подобным потоком еще, ну, как минимум неделю, а скорее всего больше. Что будет дальше, пытаемся с вами представить, предположить. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, меня зовут Егор. Я тоже гражданин Беларуси и поддержу точку зрения вот предыдущих моих соотечественников. И хочу донести как бы мысль до вас, чтобы вы прочувствовали то, как живут граждане внутри страны. Я сам 8 лет уже живу в Москве и немножко как бы отдаляюсь от своих граждан белорусских. Но вот люди живут в страхе. Люди уже столько лет живут в страхе. Это вот самое, наверное, худшее чувство. Вот есть голод, да, пирамида Маслоу потребностей. Так вот, безопасность тоже, она как бы одна из первых потребностей. И вот люди живут в постоянном страхе, что приедет воронок вот этот и заберет людей. И, соответственно, вот как бы мнение общее людей перед выборами. Сейчас как бы сложно говорить, что сейчас, но перед выборами было мнение хорошо. Кто угодно, кроме Лукашенко, хоть, грубо говоря, черт лысый, да, вот можно так сказать, что, но только не Лукашенко. Вот полностью против Лукашенко. Люди, ну вот вы говорите, экономика, понятно, все правильно сказали. Что
я спрашиваю вопрос у вас, да, я же не говорю какое-то свое мнение. Мне, в принципе, да, кажется, что это дело людей, действительно, которые там. Я вот, когда идет контекст обсуждения, мы должны, как Россия, там, Лукашенко там поставить на место или что-то еще. Я все-таки считаю, что это действительно внутреннее суверенное дело. По крайней мере, пока.
Все верно. Это внутреннее суверенное дело. И живя здесь, в Москве, я понимаю вот то, что вы говорите, вы не понимаете, потому что, ну, это сложно понять, вот живя здесь. Я уже тоже другой. Я это вот мне кто сказал, мне дико казалось бы, как можно там полгода копить на джинсы,
которые ты хочешь купить ребенку, себе. Это было, я так жил. Сейчас, как бы, я живу совершенно другими потребностями, абсолютно.
Ну, вот вопрос. Вы знаете, наши слушатели очень скептичны часто, да, часто мы вступаем в острые дискуссии, и вот они через вопросы, в том числе и пытаются с вами пообщаться. Вот Михаил спрашивает, из вашего окружения воронок вот этот черный кого-то забрал ночью?
Из моего окружения, да, родственник нет, есть один знакомый, который, да, была экономическая статья, была проверка, зачистка, была, ну, грубо говоря, все мы не безгрешны, и как бы если вот прийти и четко прям так почистить аудиторскую проверку в любую компанию, зацепиться в любом случае вот зацепочку найти можно.
Вопрос там такой, его это сделали с ним за политическую позицию или за налоговую или какую-то экономическую промашку?
Нет, вы знаете, такое ощущение, что есть какой-то вот план по стране, и вот нужно было просто план этот выполнить. Просто вот есть за что, все, есть, галочка поставлена, план выполнен. Вот примерно такая.
Но, не очень понимаю контекст. То есть, ну, преступление или правонарушение, давайте так помягче назовем, мы же не знаем контекст, не будем обвинять, суд подменять. Нарушение было, его за нарушение забрали. В чем проблема-то?
Ну, проблема в том, что, ну, не любого, окей. 50% жителей Беларуси вот так же проверить можно сажать.
То есть, я понял, власть создает условия, в которых все вынуждены нарушать закон. Правильно я вас понимаю?
Все верно, абсолютно. Вот яркий пример могу привести, это с техосмотром. Когда техосмотр привязали к налогу на дороге. Средний, ну там, вот там, средний кроссовер, это, грубо говоря, $200 надо в год потратить. Для белорусов, когда вот они не платили этого налога, и когда он встал, люди перестали проходить техосмотр, сознательно нарушая закон. Понимаю, вот для меня это копейки сущие сейчас. Но тогда, поверьте, это очень существенная сумма. И он загнал людей, что они начали нарушать закон. Люди, которые в жизни бы ранее это бы не сделали. Это очень законопослушно.
Ну, то есть, тем не менее, а за политические там высказывания, анекдотики, вы не знаете эпизодов, когда людей забирали?
Нет, про политические не скажу. Я про экономические говорю вещи, что очень сложно жить, и вот порой идешь, смотришь на вахтера, который там сидит, и думаешь, господи, какой ты счастливый человек. Ты
неприятную ни вещь скажу, не а может быть кроссовер-то продать, купить что попроще, если так?
Ну, у каждого свои амбиции, может, я про себя сейчас говорю, как бы, у меня, может быть, какие-то...
Да... Ладно, не суть, про безопасность понятно, что еще?
Первая безопасность, второе, низкий уровень жизни людей. Вот все говорят о том, что там красиво причесано, там поля пашутся.
Ну вот смотрите, перед вами звонил слушатель, который сказал, что $500 для него зарплата копейки. У нас полстраны существует примерно на эти деньги. И не считают их копейками. $500 это на рубли, то сколько? Тысяч там сколько? 35?
Я объясню. Во-первых, вот те, кто звонили, они живут в Москве. В большинстве все-таки это люди амбициозные, которые... Это сложно, не так просто сорваться и полететь там в любую, в Украину, это очень сложно. Они амбициозные, они готовы как бы идти на и искать лучшую жизнь. Это не самые худшие люди звонят, ну, вернее, живут за пределами Беларуси. И $500, все верно, у меня как бы родня есть в регионах, регионах России. И я знаю, как там живут. Вы правильно говорите, $500, в принципе, для региона это хорошая зарплата. Но я говорю конкретно, вот, ну, про, например, по моей ситуации, ну, у меня сейчас зарплата очень хорошая, не хочу называть. Там была у меня зарплата $300. Да, у меня была зарплата там $300, когда я работал. Ну, как бы это, ну...
Ну, смотрите, вот следующий вопрос, да, безотносительно людей, их амбиций и так далее. Вот приходит условный, там, не знаю, Петров, да, фамилия Петров, например, и автоматически зарплата становится не $500, а полторы.
Так.
Ну, так становится. А откуда он возьмет еще дополнительную 1000-то для того, чтобы людям платить?
Все верно. Логика, вот я пытаюсь вам... Да, у вас логика, вот это вы правильно продолжаете ее. О том и речь, что люди... Вот как там, 26 или сколько, я сбился, сколько он у власти... То есть люди устали ждать эти $500, даже 500, даже 600. Но 20 лет рассказывают про $500-$600, и поэтому люди хотят как перемен, просто реально хотят другой власти. Как бы в надежде, естественно, в надежде на лучшие перемены. Но
перемен нет, я понял. Но перемен да. Не наступает. Хорошо, ваш прогноз по ситуации. Чем это закончится и закончится ли?
Я думаю, мне, честно говоря, не очень приятно то, что, конечно, сейчас происходит, как и всем, да, но и был, честно говоря, вот читая телеграм-каналы, все, что есть, масс-медиа, то есть был неприятно удивлен тем, что появляются действительно призывы покупать маски, гранаты, какие-то, я смотрю, ну, в том числе, не будем скрывать, вот, из России, есть определенные моменты там вот...
О, это очень смешно, я вот сейчас с вами закончу, я расскажу про эти призывы, там очень смешно есть.
Ну, я, по крайней мере, ну ладно, окей, да. Значит, и мне очень неприятно о том, что вот действительно есть радикально настроенные люди, которые пытаются вот этот террор внести. Белорусы сами по себе, я не ожидал, честно сказать, что до такого дойдет, до такого террора. Зная этот народ, и вот действительно сейчас есть элемент вот этого раскачивания. Вот это вот очень неприятно. И я думаю, что это в ближайшее время закончится. Я думаю, что, ну, не пойдут они дальше до такого беспредела, для того, чтобы идти уже на ОМОН прям там вот с этими гранатами, там, и с чем угодно ножами. Ну, не будет такого. Вот мой прогноз, не будет. Не те эти люди. Это не те.
Я понял вашу позицию, спасибо. Немного про вот попытки радикализации. Ну, во-первых, все эти инструкции, о которых речь, про респираторы, про там... радикализацию, да, средства самообороны, они идут по нескольким источникам. Из этих источников нет ни одного внутри страны. Там крупнейший телеграм-канал, который вот это с утра сегодня продуцирует, его администратор в Варшаве сидит, и, я так понимаю, у него все нормально, ну и ряд других. Сегодня читал российские оппозиционные каналы, да, вот о чем смешно обещал им рассказать, и там обсуждали всерьез, что протестующим в Минске нужно использовать определенный способ взаимодействия с правоохранителями, точнее, кидаться в них человеческими экскрементами. Это противно, обидно, и силовики к этому не готовы. Люди всерьез это обсуждают. Люди всерьез это обсуждают, что вот надо протест выводить на новый уровень. И там их много, да, в дискуссии вовлечены там несколько сот человек. Но они все находятся в России, у них всех оппозиции головного мозга, да, это я вам рассказываю, вам как забавный эпизод. Возвращаемся к ситуации в Беларуси. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я в эфире, правильно?
В прямом.
Спасибо. Очень долго слушал передачу и высказывания, особенно соотечественных. Меня Илья зовут, кстати. Тоже белорус. Вот. Слушал долго и решил все-таки набрать. И в первую очередь хотел сказать про поводу вот этих воронков и всего остального, вот этих мифов белорусских, что там якобы КГБ кого-то выдергивает и все остальное. Но, если честно, даже смешно. Я вот, если честно, не видел и не слышал этого ни среди своих знакомых, друзей или, ну...
Вашего круга общения, давайте так.
Да. Ну, либо там, ну, дальних родственников, друзей или других городов и всего остального. Я тоже долгое время живу в России, вот, но... слежу все-таки за обстановкой на родине. И вот что касается выборов самих, я тоже, опять же, ну, как слушал передачу, и хочу сказать, реально, чтобы кто-то действительно подумал и подсчитал, или, ну, если так поразмыслить, то как можно подтусовать все эти выборы и все эти голоса, если на самом деле одно дело там прибавить 10%, но когда речь идет там о 20-30%, ну, это уже, ну, скажем так, абсурд. Вот. А что касается всех этих беспорядков, тут тоже хотелось бы сказать, ну, в первую очередь, ну, я поддерживаю, скажем так, Лукашенко, но я понимаю, что есть некоторые моменты, которые он, ну, допускает в некотором роде, может быть, ошибку или что-то еще, потому что, ну, скажем, в плане того, что власть, скажем так, у нас в стране старая. То есть, да, если бы он обновил аппарат, сделал более молодой, вот, и, ну, может быть, эта молодежь и произнесла какую-то страну, какое-то новое дыхание или что-то еще. Но, опять же, не будем забывать о том, что в Беларуси нету ресурсов, нету полезных ископаемых, которые могли бы как-то поддержать экономику или что-то, ну, помочь. Вот, а кроме соли, калины и песка ничего нету. И если придет кто-то другой, я не думаю, что что-то изменится. Ну как это может измениться, откуда он возьмет деньги? Это то же самое будет, такие же качели пойдут, либо он пойдет в Европу на поклон, либо он дальше будет сотрудничать с Россией. А так как мы стратегические партнеры, в первую очередь, единственные оставшиеся на западной стороне, скажем так, Вот. Ну, я не думаю, что то же самое России интересно.
Ну, вот задам вам вопрос также от слушателей. Да, у нас у слушателей мнение полярное, как и сейчас у всех, кто обсуждает. Белоруссию, да, с одной стороны, это, конечно, страна победившего социализма, с другой стороны, кровавый тиран. И вот представители другого лагеря вас спрашивают, если вы поддерживаете Лукашенко, и там все хорошо, почему вы в Москве тогда, почему вы не едете туда?
Ну, так сложились обстоятельства, да, ну, если, опять же, кто-то недоволен, кто-то уезжает. Но у меня сложились обстоятельства, у меня была возможность уехать. Была, ну, там, работа, и я уехал. Вот так.
А при каких условиях вы бы туда вернулись?
Да, сейчас уже не знаю при каких. Сейчас это уже, скажем так, исключено, потому что у меня здесь сейчас семья, и я уже тоже стал гражданином и России тоже. И как бы у меня уже, скажем так, назад дороги уже как таковой, ну, я не рассматриваю.
Спасибо за ваше мнение. В нашем эфире звучат тоже полярные мнения, да, и разные, и сторонников Тихановской, и сторонников Лукашенко. Что хочу сказать, вот анализируя повестку, да, я вижу, что наше российское экспертное сообщество, оно примерно о двух полюсах тоже. С одной стороны, там, кровавый Майдан при поддержке Вашингтона, а с другой стороны, Лукашенко молодец, все правильно сделал. А есть еще те, кто эту позицию пытается совместить. Я считаю, что несколько все. Иначе, на сегодня мы обсуждаем ваше мнение, и прямо сейчас вы в эфире говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я в прямом эфире?
Да.
А можно мнение со стороны? Вот я гражданин Молдавии, и мне эта ситуация с Белоруссией очень-очень напоминает 2009 год в моей любимой стране. Кирюша, сейчас, 2 секунды.
Говорите, да.
Вот, мне вот напоминает эта ситуация в Белоруссии, вот когда у нас в Молдавии свергали, да, можно, когда у нас в Молдавии свергали господина Воронина. Если вы помните такого,
да,
президента.
Да, помню, конечно.
Вот. В принципе, вот всем хотелось перемен. Помните, мы хотим в Европу, у нас зарплата маленькая.
В Румынию.
Да мы от России
не в Европу,
не
в
будем.
Румынию. В Румынию только, я уточняю.
Не-не-не-не-не, это неправда. В Европу. Никто не хотел в Румынию, и это Unreal, все понимают.
Сбил вас мысль, извиняюсь, продолжайте мысль свою.
Да, да, вот. И все такие хотели в Европу, в Румынию, пускай будет Румыния, если вам так угодно. Под конец, к чему это привело? Это привело к приходу бандитов и олигархов, покруче, чем Воронин, покруче, чем все остальные, которые были у власти. Это привело к краже миллиарда, если вы знаете, да, из молдавского бюджета украли миллиард. Вот. Это привело к тому, что к власти пришел на целых 2-3 года Влад Плохотнюк, главный отмыватель. В стране пришел главный отмыватель СНГ денег грязных. Вот. Мы потеряли рынок, потому что Молдова – это аграрная страна. Мы потеряли рынок России, который, грубо говоря, и кормил это агроиндустрию Молдавии. Да. Никто сейчас не возит вино, никто сейчас не возит фрукты, никто сейчас не возит... овощи. Но повысились цены на газ, повысились цены на бензин, для работников стали более такие хуже условия, чтобы они приезжали сюда в Россию, работали. Все ухудшилось, но зато получили безвиз с Европой. Вот к чему это привело, что вот они там свергли, все хотели перемен, все хотели свежую кровь. Вот к чему привело. И, по-моему, в Украине тоже к этому же привело. Только они еще не дошли до своего апогея. То есть я думаю, что в Украине еще будет похлеще. Ну вот.
Спасибо за позицию.
Для всех, кто хочет вот, перемен, вот такая вот ситуация. В Молдове, в Украине. Все мы хотели перемен.
Все,
вот,
понятно, спасибо. Елена Перова, видимо, позже подключилась к нашему эфиру и сообщает нам, что это возмутительно, что людям, которые хотят сказать против Лукашенко, слова не дают. Вот, а вот ботам, как она выражается, псевдо-молдаванину дают. Я хочу уточнить, что мы много времени сегодня дали поговорить всем, кто дозвонился, и сторонникам Тихановской в том числе. Слушайте чуть-чуть внимательнее. Продолжаем обсуждать. Напомню, что жду в первую очередь звонки людей, которые находятся либо в ситуации, либо общаются с теми, кто в ситуации имеет общение с Белоруссией сейчас. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Радиоприемник выключите, пожалуйста, сразу прошу.
Да-да-да, выключаю.
Спасибо.
Василий меня зовут, я белорус. Скажем, и бываю в Беларуси и сейчас, хоть в условиях пандемии, бываю. Есть у меня такая возможность ездить. Был буквально 10 дней назад, пока там было все тихо туда-сюда. Все. Я вот согласился бы перед молдаваном человечек говорил, вот с ним бы согласился.
По поводу того, что все не так однозначно?
Да, по поводу того, что все не так однозначно. Я просто, мне 45 лет. Я помню очень хорошо 90-е годы, 94-й год. Как что было в городах и сравниваю, что сейчас в городах. Я очень большое сомнение имею, что если бы кто-то был другой, скажем, была бы смена власти. Лукашенко там понятно. Я как бы никогда за него не голосовал, но в прошлое голосование пошел и проголосовал специально. У меня жена украинка, я как бы, это как раз происходило в это время, поэтому я пошел и проголосовал за Лукашенко. Первый и последний, единственный раз. Вот. Я к чему это все говорю? Я просто сейчас Тихановская, кто? Ну, кто это? Это как бы правильно.
Ну, протестный кандидат, да, кандидат против всех по-другому.
Вот. Мое окружение, и вот, скажем так, я с Могилева, город Могилев, Могилевская область больше. Я думаю, там все-таки, там как-то больше, там не то, что за Лукашенко, там больше пророссийские настроения, скажем так. Вот. А по поводу вот этих товарищей я тоже вот слушаю. Поколение Пепси звонит, и вот я слушаю их, как им там все плохо, и как они там на штаны не могли насобирать. Я не знаю. Может, они там, как они там работали и чем они там занимались, что у них тут сейчас все так, все классно, дай бог. Я работаю здесь тоже в Москве, как бы 20 лет уже. Но живу в Беларуси, меня там все, в принципе, устраивает. И ценники там, как бы понятно, да, такие же, как в Москве, например, в магазине. Но по бытовым условиям, скажем, квартплата там и все такое остальное, я плачу 100%, вполне достаточная, нормальная, адекватная цена.
Чем закончится? Чем закончится? У нас не очень много времени. Как вы считаете, чем нынешняя ситуация закончится?
У меня вчера жена гуляла с детьми под Николи. Обкуренные подросточки кидались, скажем так, там кто там, я не знаю, в ОМОНовцев, она говорила, в милицию, кидались и бежали к ним. И, короче, когда их погнали, они бежали там с горы и бежали и прятались среди людей, которые гуляют. Вот что сейчас происходит. Все это дело с лицом происходит. На моем месте, на мое мнение, закрыть просто всех на время, которые приезжали сюда, в Белоруссию, пытались, потому что некоторые все равно пробились с определенными видами татуировок на руках и ногах. Я просто знаю,
понятно. Спасибо за вашу позицию. Наше время заканчивается. Но будем следить за ситуацией, будем ее обсуждать по ходу событий. Я думаю, что и завтра часть эфира мы этому посвятим. Спасибо, что звонили, спасибо, что писали, спасибо, что неравнодушны. Продолжаем работу. Завтра с вами снова будем на связи. Сейчас выпуск новостей на станции. Слушайте радио.